по футболу в ЮАР. В истории чемпионатов мира по футболу число сборных участниц не раз менялось, причем всегда в сторону увеличения. Изменялся и регламент этих соревнований. Насколько оптимальна нынешняя форма проведения мирового первенства, рассказывает Андрей Шароградский.
В отборочных матчах чемпионата мира приняли участие 204 национальные сборные. Путевки в ЮАР получили 32 команды. Согласно регламенту, в отборочных матчах не участвует команда-хозяйка Кубка мира и нынешний чемпион. То есть в этот раз отборочного турнира избежали сборные ЮАР и Италии, победившей в 2006 году в Германии. В первых чемпионатах мира по футболу участвовали 16 команд, потом число сборных увеличилось до 24. Начиная с чемпионата мира во Франции в 1998 году, 32 команды делятся на 8 групп по 4 сборные, которые на предварительном этапе играют между собой. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. То есть после первого этапа чемпионата половина сборных едет домой. Причем среди этих команд обязательно окажутся и те, кому перед соревнованиями прочили высокое место. Удачно ли Международная федерация футбола выбрала регламент проведения чемпионата мира? Известный петербургский спортивный журналист Сергей Лопатенок полагает, что представительство на чемпионатах мира слишком раздуто.
Я считаю, что 32 команды – это слишком много. Было бы интереснее, если бы были более ровные группы, чтобы в группах была борьба. Было бы интересно. 16 когда-то было идеально, может быть, совсем. Но вот до этого вариант 24 мне представляется более оптимальным, чем 32. Коммерция все чуть-чуть раздута. Без Гондураса могли бы вполне провести чемпионат мира.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров в целом согласен с тем, что не слишком выдающихся команд на чемпионате будет достаточно. Но у ФИФА, которая борется за популярность футбола во всем мире, были веские основания для ввода нынешнего регламента, предусматривающего участие 32 сборных.
Я думаю, что в целом это нормальная система. Просто действительно, когда начинаешь смотреть, изучать, естественно, состав групп, список матчей, ты понимаешь, что очень много команд и, соответственно, много матчей, ну, практически не вызывают интереса у широкой публики. Ну, в целом мы все-таки должны понимать, что это чемпионат мира, и, конечно, здесь важно представительство всех континентов. Но мы знаем, что так как в Европе и в Южной Америке футбол больше не развит нигде. Но, в принципе, это не повод для того, чтобы ограничивать права других континентов. Но чемпионат мира на то он и чемпионат мира, чтобы весь мир имел там своих представителей.
А главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов уверен, что для такого события, как чемпионат мира по футболу, регламент выбран идеально.
Чемпионат мира – это же история не про выявление объективно сильнейшего в футболе. Это история, чтобы было интересно. Вот мне кажется, что вот та формула, которая есть сейчас, когда две команды выходят из группы, она оптимальна, потому что она позволяет понять, кто из тренеров в порядке, кто правильно рассчитал нагрузки, кто вывел команду на бег формы к концу группового этапа и так далее, и так далее, и так далее.
У правил проведения чемпионатов мира много особенностей, но, пожалуй, главное из них заключается в том, что на стадии плей-офф в случае ничейного результата в основное и дополнительное время победитель, в том числе и в финале, выявляется в серии послематчевых пенальти, которую традиционно называют лотереей. Федор Погорелов.
Сама по себе серия пенальти означает, что матч был скучный. Понятно, что есть исключения, какие-нибудь веселые 2-2, 3-3. Мне бы не хотелось, чтобы финал мира был скучным матчем. Я при этом категорически противник всех возможных переигровок и так далее, потому что, опять же, изучая историю чемпионатов мира, мне кажется, что в настоящий момент, в общем, идеальных правил не бывает. Но максимально разумные правила мы наблюдаем сейчас на всех больших турнирах.
Олег Винокуров согласен с тем, что переигровка в современных условиях практически невозможна.
Вопросы о пенальти, естественно, дебатируются, ну как, с момента возникновения этих пенальти, с момента первого на чемпионате мира, как известно, это произошло впервые в 82-м году, вот знаменитый легендарный матч ФРГ-Франция. Вот там впервые были пенальти. Ну и с тех пор, мне кажется, уже люди, в принципе, с этим смирились, потому что другого способа, более удачного, нету. Называть пенальти лотереей тоже многие отказываются, потому что, ну, все-таки, хочешь ты или нет, все-таки это есть некое противостояние характера, мастерства, вратарей, игроков. Ну, в общем, я думаю, это такая объективная реальность, с которой надо смириться. Ну, а когда в финале именно две команды, две, понятно, абсолютно равные и в равной степени заслуживающие этого. Ну, что делать? Мне кажется, что на самом деле, если вот так предположить, что две команды ведут равную борьбу и в основное время ничья, и потом в дополнительное время, там, я не знаю, за 2-3 минуты до конца кто-то забивает гол и выигрывает, ну, мне кажется, что это мало чем отличается от пенальти. Потому что действительно вот один эпизод решает судьбу команды, которая 4 года к этому шла. Вот две команды в равной степени заслуживали победы, и все равно все решает один эпизод. Но наступил он в игровое время или в серии пенальти, я не знаю, настолько ли это действительно принципиально.
По результатам серии пенальти в истории чемпионатов мира победитель назывался дважды. В 1994 году бразильцы победили итальянцев. Счет основного и дополнительного времени 0-0. А в 2006 году итальянцы французов, основное и дополнительное время 1-1. В 1990 году все тоже решил гол, забитый с пенальти, правда, в основное время. Сборная Германии под руководством Франца Бекенбауэра выиграла тогда в финале у аргентинцев. В сборной Аргентины на этом турнире блистал Диего Марадона, который был страшно разочарован тем, что не смог стать чемпионом мира во второй раз подряд.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В 14:07 слушайте.